Добрый вечер. Добрый вечер. Но, разумеется, мир еще не остыл от похищения господина Мадуро. А Трамп, разумеется, супергерой дня. Он красуется, он важничает. У Дональда, напомню, всегда все было в порядке. Со здоровым нарциссизмом. Но нынешнее его нарциссическое состояние превосходит все мыслимое. Еще никогда ни один политический нарцисс не был так ослепительно нарциссичен. И Дарий, и Ксеркс, и египетские фараоны, одерживавшие огромные радикальные победы, в общем, всегда радовались скромнее. Ну, в данном случае, в общем, все обосновано. Трамп имеет полное право сиять. Вне зависимости от разумности, от последствий, от влияния на судьбы мира итогового. Кража Мадуры и его Мадурочки была все-таки самым красивым похищением, политическим похищением последних веков. Это страшный удар, не преувеличивая, могу сказать, это страшный удар по России. Мадуро был не просто важным, он был архидрагоценным союзником Москвы, ибо тот, кто владеет Венесуэлой, тот рулит мировыми ценами на нефть и порядками нефтепродажи. И именно по этой причине... Не по причине очарования мадуровскими усами, уж поверьте. Кремль десятилетиями пичкал Мадуру и мадуриан своим железом, перебрасывая им целыми дивизионами С-300, Буки М-2, панцири, истребители Су-30, МКВ, РСЗО, Смерч. Ракеты, воздух-воздух, П-77, которые являются относительно современными. И даже когда война в Украине перешла в неприятную для русских стадию там всяких осликов, трех линеек и всенародного сбора трусов, Путин все равно продолжал укреплять мадурщиков. Весь режим Мадуры тысячами иранских дронов и китайскими амфибийными БМП, которые, по идее, бы так нужны были на фронте в Донбассе. Нет, он это все слал туда, и он понимал, что он делает. И более того, представьте себе, на постоянном круглосуточном дежурстве боевом в Каракасе на всех крышах находилось около 5000 ПЗРК, переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-С». Это довольно простая и действительно предельно эффективная штука, из которой очень сложно не попасть по летящему самолету. Разумеется, всем этим... русским военным барахлом рулили спецы из Российской Федерации. Строго говоря, вот так если прикинуть, в Венесуэле было, ну по всей Венесуэле, не только в Каракасе, было расквартировано не менее 3 дивизий Российской Федерации. А как только возникли первые претензии Трампа, и как только они были озвучены, немедленно началась подпитка этого контингента сотнями грушников, ФСБшников, саперов, ну и прочей шушерой. Мадуро был абсолютно уверен в адской мощи своей ПВО, и поэтому вел себя так нагло, поэтому он и доводил бедного Трампушку до сердечных приступов, демонстрации своих идиотских танцев, типа того, что «а нам все равно». Да? И российские аналитики со всех сторон в Мадурины души, уши жужжали, давали стопроцентную гарантию и Мадуре, и Путину, что Трамп не сунется во избежание катастрофических потерь своей авиации. Однако хватило такого весьма-весьма отдаленного рокота трех вертолетов «Апач», чтобы абсолютно вся ПВО «Каракаса» рассыпалась и побежала прятаться, бросив там же на крышах 5000 комплексов ПЗРК «Игла-С». Да, ну кто-то немножко пострелял в дворе Мадуриного бункера, но у американской дельты потерь нет, а двор украсился 26 трупами. Правда, нынче бытует мнение, что охраной Мадуры занимались кубинцы. Это не так. Мадура, конечно, не блистал умом, но даже у него хватило бы мозгов не брать кубинцев в охрану. И удивительным образом, если посмотреть на все эти трупы в морге Каракаса, то почему-то у всех этих кубинцев татухи самых известных зон Российской Федерации. И теперь вся эта боевая техника, по сути, становится собственностью американцев. Она им нафиг не нужна. И, вероятно, скоро окажется в Украине. Вице-президент, которую оставили в покое, венесуэльский, она отыграла в телевизоре все патриотические спектакли, поколотила себя кулачками, а потом позвонила, разумеется, Рубио, пояснив, что политика — это всегда, ну, поймите, немножко театр. И вот посмотрите, у меня там в Телеграме довольно много по этому поводу, со всеми подробностями, там и Мадуро со слезами умиления, благодарности вешает какие-то ордена на Шойгу. И вообще это был действительно очень крепкий альянс, жизненно необходимый Путин. Конечно, это похищение, это то, о чем Путину, почему же сейчас больно так? Потому что это то, о чем он всегда мечтал. Вот эти блестящие операции, вот эти на мировом уровне похищения и зловещие убийства. А на деле-то он уже который месяц долбится своей плешью о крохотный, малюсенький Купянск. Всем интересно, как там дела обстоят. Внятной нет информации, но совершенно точно известно, что вчера самая крупная точка концентрации остатков орков, это городская больница Купянска. Вчера ее сравняли с землей ВСУшники. Но это, скажем так, не проверено. Оттуда почему-то очень мало пока идет внятной информации, равно как... Ну, фронт представляет собой всю ту же самую картину, ничего нового, и не надо забывать, что все эти болота из оливье, в которых тонет сейчас, погружается в трясину оливье Россия, все эти мадуры, фейерверки, это все каким-то образом запихнуло реальную, настоящую войну в несколько иное измерение. Но, поверьте, она идет с той же яростью и с той же кровопролитностью. То есть на фронте ничего не изменилось. Но еще о Каракасе. Помимо оружия, туда же, в этот бездонный Мадурин анус, были ахнуты и русские миллиарды долларов всех инвестиций, вложений, займов, которые Путин аккуратно платил Мадуре, чтобы этот старый прохвост не искал бы других хозяев и не смотрел бы налево. Но, как вы понимаете, миллиарды мало волнуют Путина. Он знает, что он всегда насосет нужные ему деньги из народа, потому что и горло народное открыто, оно обнажено, в него всегда можно запустить клыки. Мы знаем, что ни один вменяемый вампир никогда не будет пить жертву до дна. Но Путин к вменяемым вампирам не относится. Рано или поздно дохлую шкурку высосанного досуха народа он брезгливо отбросит. И уж, разумеется, бюджетные какие-то деньги ему вообще плевать. В Кремле не знают слова «деньги». Он понимает, Путин, что ему необходимо содержать этот штат коронованных путан по всему миру, преданных ему президентов и премьеров, и он готов идти на все для того, чтобы свои геополитические потребности удовлетворять. Ну, кстати говоря, тут позабавил всех вдруг, да, позабавил всех кубинец, кубинский президент. Никто дурака за язык не тянул. С какого перепугу он решил начать борьбу за Венесуэлу, которая преимущественно ликует по поводу похищения Мадуры, не вполне понятно, но следует понимать, что это старый спятивший коммунист еще Фидель-Кастровского разлива. И над кубинским президентом смеются, и его спич о готовности кубинцев воевать за Венесуэлу, он по своей популярности обогнал давно все комические ролики, даже ТикТока. Но громче всех, разумеется, ржут сами кубинцы. Американцы философически ухмыляются, ну, кстати, напрасно, потому что кубинцы феноменально метко кидаются бананами. А сигарными окурками они могут наносить противнику серьезные ожоги. Ну и кроме всего прочего, в арсенале спецслужб Кубы есть несколько огромных дрессированных крокодилов. Это отморозки. Их воспитывал лично Фидель. И эти крокодилы выучены даже глотать небольшие танки. Ну, как танки, но не больше 50 сантиметров в высоту и 70 в длину. Ну, по крайней мере, макеты танков эти крокодилы глотать действительно умеют. А Россия тем временем, после того, как так красиво американцы сперли Мадуру, пытается собрать свой разбежавшийся по Венесуэле спецконтингент. Сейчас пытаются найти генерала Макаревича. Кто помнит, это тот прохвост, который отличился в войне в Украине. Он совершенно впустую положил 40 тысяч орков. И Путин, который любит своих палачиков, палачей, не стал его карать, а отправил его позагорать и искупаться в Венесуэлу. И теперь, правда, этот генерал пропал. Правда, последнее есть известие, что он выяснил, что, оказывается, должность покойника на празднике Dia de los Muertos, это День мертвых. Ну, там есть специальная категория людей, которых гримируют, укладывают, оснащают всякими цветочками, это очень прибыльное занятие. Вполне возможно, что генерал Макаревич выбрал именно эту карьеру. Тем временем, да, ну, разумеется, все под сурдинку хамеют. Хамеет и председатель Си. Дело не только в том, что распространился путинский вирус, дело не только в похищении Мадуро, но вот и у Си уже пошла такая новая, иная риторика, гораздо наглее. Он уже впрямую говорит о потребности захватить Тайвань. Но, вероятно, со временем, то есть через там пару-тройку недель, Си будет еще более конкретен и еще более категоричен. Просто еще не все диктаторы мира поверили в свое счастье. Не все еще разглядели, что никакого международного права больше нет. Законы международные все растоптаны, все аннулированы. И сделал это все равно не кто-нибудь, а именно плешивый чекист, который своим вторжением в Украину, который и расчистил эту поляну всем диктаторам-дегенератам. А диктаторы-дегенераты уже смекнули, что чем сильнее они портят людям жизнь, тем дольше их власть. И вот за всем этим модерно-венесуэльским шумом осталась почти незамеченная реакция Трампа, который мимоходом, но предельно отчетливо сообщил, что он не верит в путинские заявления об атаке на валдайскую резиденцию. И, в общем, это ставит Путина, конечно, в положение просто такого обделавшегося лгунишки. Ведь Вова Путин сделал официальное заявление, и Вова Путин Трампом объявлен кем? Объявлен просто мелким лгуном. И это серьезная, скажем так, неприятность для Путина и серьезное заявление. Ну, мы знаем, что русская пропаганда, которая в реальности пропаганда крайне дерьмовая, а ее власть над массами России объясняется просто, ну, тем, что на протяжении 20 лет путинизм последовательно понижал интеллектуальный уровень россиян, действительно доведя их до уровня, скажем так, среднего, ну, даже не позднего, среднего неолита. Но и русская пропаганда, она ведь славится не только там тупостью, не только наглостью, она отличается еще и детской верой, до сих пор она отличается детской верой в военно-политическое величие России. Этих идиотов ничему не учит жизнь, несмотря на то, что 4 позорных года Россия получает и по мозгам, и по заднице в Украине. Телевизор продолжает многозначительно вопить об аналоговнетных возможностях русских вооруженных сил, ГРУ и ФСБ. И вот посмотрите, у меня там выложена, ну как она архивная, она довольно свеженькая. Она вроде бы декабря месяца запись. Я не знаю фамилии. Там просто, ну и, кстати говоря, незачем грузить свою память лишними фамилиями этих пропагандистов. А потом всегда вы можете освежить их, прочтя их на могильных плитах. И вот там какая-то говорящая дыня в очках бахвалится, рассказывая о том, как она защитила Мадуру, как за 3 дня отбила у Соединенных Штатов охоту соваться в Венесуэлу, что американцы описались уже от ужаса и страха, оценили риск возможных потерь. И дыня это, как мы уже выяснили, в общем, отчасти была права, потому что русские, чтобы сохранить драгоценного Мадурушку, действительно направили в Каракас тысячи своих орков, в том числе и СВОшных, тех самых орков, которые разбежались при появлении американцев сразу. Ибо 2 месяца военно-транспортная авиация Российской Федерации ежедневно выгружала на военных аэродромах, не на аэродроме Боливара, разумеется, не на гражданском большом, а вокруг Каракаса есть военные аэродромчики, она выгружала там своих спецназов, своих ПВОшников, чекистов, ну и другую шушеру. И Путину доложили, что вокруг Мадуры стальное непроницаемое кольцо, небо под полным контролем, и да, и вот американцы уже заранее описались и ни в коем случае не сунутся. Ну вот сейчас тех самых орков, которые должны были сформировать стальное кольцо вокруг Мадуры, сейчас пытаются отскребать от стен его дворца-бункера и от раздолбанных, сожженных комплексов С-300. А вот уцелевшие где-то прячутся, обе дивизии. Ну, вероятно, по рынкам в подвале русского посольства и в ближайших публичных домах. Там все это совершенно, совершенно законно. Вы знаете, нам всем, не только мне, нам всем предстоит еще, вероятно, раз 40 поменять мнение о Трампе. Сегодня оно хорошее и вполне возможно под влиянием этого хорошего мнения предположить, что, может быть, действительно Трамп политик, и что перед тем, как окончательно ломать хребет России, он решил передушить всех ее сателлитов. Впрочем, скажу я вам, это похищение, оно, конечно, оно повредило мозги очень и очень многим. И не только в мире, но и в России, надо сказать, что это произошло. И мы знаем, да, что был своеобразный новогодний тренд. Россияне засовывали в себя различные предметы, вазочки, баллоны с освежителями воздуха, овощи, фонарики, микрофоны, телефоны. Это их личное дело. Но вот когда такие пенетрации устраивают высшие должностные лица, государство, ситуация как бы приобретает несколько иной окрас. До сих пор неизвестно, что именно запихал себе в зад золотой голос русского мира Дмитрий Медведев. Но понятно одно, что сейчас, вероятно, в юристе года, в зампреде Совбеза, в орденоносце Медведеве оказался не просто какой-то там баклажан. Нет. Вот синенькие баклажанчики, да, даже самые крупные сорта там типа альбинос, они бы не дали такого эффекта. Нет. По всей вероятности, подчиняясь этому новогоднему российскому тренду, мы о нем еще поговорим, Дмитрий Анатольевич впихнул в себя какой-то объемный, скорее всего, опасный предмет колюще-режущего характера. Потому что ничем иным, кроме мучительной долгой боли в прямой кишке, невозможно объяснить последнюю эпистолу господина Медведева. Он долго нас радовал своей фразеологии, но тут он, в общем, достиг, я бы сказал, своего Эвереста. Замсекретаря Совета Безопасности Российской Федерации сообщил о своем намерении похитить федерального канцлера Германии Фридриха Мерца. Вот прямо так. Вот в телеграм-канале прочтите это заявление Медведева. Надо сказать, что это, конечно, утопизм, потому что Мерц – это не бюджет Российской Федерации. Вот так просто не украдешь. И даже опытные, поднаторевшие на краже госсредств руки спецслужб, все руки спецслужб России вряд ли в состоянии провернуть такой трюк. Более того, стоит помнить о том, что похищение канцлера Германии – это, помимо всего прочего, серьезная техническая задача. И она уж явно не по плечу стране, которая пытается сейчас вспомнить технологии изготовления «Москвича». И пока ей, надо сказать, это не очень удается. То есть не удается совсем. А с чего мы заговорили об этом тренде диком? Россияне вообще ведь наблюдательный народ. Вот наблюдательность из них пока не выбита. И россияне очень чутко воспринимают все перемены во внутренней, во внешней политике страны, и к гражданам приходит понимание того, что абсолютно все в стране происходит через задницу. Именно задница становится основным инструментом социальной коммуникации. Поэтому все стремятся, конечно, увеличить как размеры, так и пропускную способность этой важной части тела. И вот даже из Европы уже потянулись россиянки, которые кинулись расширять свои попы по новым стандартам. Всегда есть место подвигу и всегда есть место гибели и жертвам. И вот интернеты рыдают по поводу того, что знаменитая блогерша Юлия радикально увеличила зад, но вот прожила с обновкой лишь пару часов. Московские спецы, которые умеют создать красоту дамам, обеспечили ей тут же, разумеется, анафилактический шок, ну и быструю смерть прямо на столе. Но вообще в новогодние дни россияне повально и успешно экспериментировали со своими офедронами. Ну, благочестивые верующие запихивают себе туда просфоры, большие венчальные свечи, образа и лампадки. Кстати, после извлечения хирургического все эти сакральные предметы не утрачивают. Свои функции могут быть использованы для совершения любых таинств. Да. А вот теперь известная опера Прокофьева по сказке Карла Готце «Любовь к трем апельсинам» — эта опера может зазвучать по-новому. Да, потому что все эти выходки Фарфорелла, там, Морганы, я уж не помню всех участников, это все теперь можно сдавать в архив, это детский сад. Вот обитатель Башкирии показал пример истинной любви к цитрусовым, загрузив в свой пердемонокль мандарины. Но все тоже кончилось хорошо, потому что добытые в результате хирургической операции мандарины украсили новогодний стол работников клиники в Уфе. С этим, в общем, все благополучно. Но вообще, конечно, Россия интереснейшим образом быстро и крайне любопытно, великолепно, я бы сказал, мутирует. И Россия превратилась уже в такой рай для антропологов. Вот знаете, если раньше за примерами чистого прологического пещерного сознания надо было тащиться там в джунгли Новой Гвинеи, там к сентинельцам, сейчас все под рукой. Все в Москве, все в Петербурге, в Твери, везде. Путин с Гундяевым, конечно, поработали на славу, опуская интеллектуальный уровень. И население, да, имеем фактуру имеем. Население возвращено к этим умственным кондициям раннего, я бы сказал, неолита. И вот этот свежий скандальный случай в Санкт-Петербурге. Это ж такой прям вот чистейшей прелести, чистейший образец, такой эталон дегенератизма, который является вообще-то нормой у самых только диких племен. И петербурженка, блогер, православная христианка вся из себя. Она патриотка, да. И вот она почему-то решила отомстить мертвым родственницам за старые обиды. И как она это сделала? Она троекратно совокупилась на их могиле, измазав могилу коитальными выделениями. Причем девушка искренне абсолютно верила, что вот этот половой акт, совершенный над гниющими в земле матерью, бабушкой и тетей, лишит останки этих людей покоя и надолго отпугнет добрых духов, то есть ангелов. Непосредственно откровение этой дамы вы можете у меня тоже прочесть в телеграм-канале. Несомненно, конечно, это потрясающе. Подобного рода месть мертвецам, скажу я вам, она практикуется до сих пор, да, племенами Анга, Бишлама и туземцами островов Новые Гибриды. Конечно, особь, верующая в магию фрикций на могиле, такая особь без всяких проблем поверит телевизору, поверит в святости СВО, в разум Путина, в любую другую ахинею. Да. В состоянии этого прологического сознания возвращена, мы не знаем точно какая, но весьма и весьма солидная часть населения России. А это позволяет режиму, позволяет ему внушать населению все, что угодно. То есть мы видим, что все равно это векторное движение к какому-то роковому порогу, оно продолжается и нарастает. И вот президент Финляндии, умница, кстати говоря, Александр Стуб, в новогоднем обращении к финнам сообщил о том, что отношения с Россией изменились навсегда. Действительно, Россия своей преступной войной в Украине невольно рассказала миру о себе все. Еще, правда, со времен советско-финской войны у Финляндии были все основания подозревать, что ее соседка, в общем, людоедка и шизофреничка, которая обожает жрать соседей. Но долгое время считалось, что все это в прошлом, что Российская Федерация приняла волшебные таблетки в виде гамбургеров, ну и других западных правил, и вообще вылечилась. Но, как выяснилось, ой, не подействовали таблеточки. Россия как была, так и осталась страной-каннибалом, землей дикарей. Дикарей, живущих лишь помышлениями, можем повторить и сожрать кого-нибудь. Но теперь мы вот по сильно, я бы сказал, такой даже не осмелевшей, а окрепшей риторике западных лидеров, мы понимаем, что предчувствие катаклизмов и грандиозных перемен полностью рассеяло былой страх перед Российской Федерацией. Все понимают, все трезвомыслящие понимают, что в том или ином виде, так или иначе, но клинок Запада скоро скрестится с дубиной России. Из глаз спали последние пелены, а с пеленами ушел и страх. Впрочем, ну, как выяснилось из видео, посмотрите, там финский спецназ, сообразив, что перед ним судно теневого флота Российской Федерации, очень красиво берет его на абордаж с вертолетов. Как выяснилось, финский спецназ, ему абсолютно чужда всякая суетливость. Да, русский танкер в Балтийском море, финский спецназ, берет без всяких гримас, без всяких киношных штучек, я бы сказал, предельно степенно берет. Это самый степенный абордаж вообще в истории мирового флота. На танкере там по последней моде, конечно, есть вооруженные русские, но эта охрана решила прикинуться коллективным пьяным боцманом и не создавать проблем ни себе, ни людям. А то, что судно теневое, ну, это никого не смущает. Все уже усвоили, что у русских теневой и президент, теневые законы и даже эстрада, и та теневая, все в той или иной степени теневое и очень забавное. И вот до какой степени они, россияне, до какой степени безмозглия и доверия к власти доведены. Обратите внимание, с необычайной помпой Россия отметила день протопопа Ивана Сергеева. так называемого святого Иоанна Кронштадтского. И вот эта превращенная в стадо публика, она, оказывается, вообще не вдается в подробности того, кому РПЦ, в подробности жития, особенности, того, кому велело кланяться РПЦ. Ну, понятно, что все святые – это тот еще наборчик маньяков, параноиков, членовредителей, воров и прохиндеев. Но вот этот Иоанн Кронштадтский – это совершенно особая стать. Это поп-мракобес, исключительно злобный и примитивный. Он стал известен в основном тем, что он долго и страстно молился о скорейшей смерти Льва Толстого, прося своего бога побыстрее убить старого писателя. У себя в телеграм-канале я привожу дословно то, что говорил, писал по этому поводу Иоанн Кронштадтский. Знаменит был этот Иоанн Кронштадтский еще и тем, что был главным вдохновителем и оправдателем еврейских погромов и утверждал, что евреи сами навлекают на себя погромы, ибо погромы – рука Господня, карающая евреев за тяжкие прегрешения против правительства. Ну, а настоящая такая вот слава, известность – это все пришло к святому Иоанну, когда он помер, и судебные приставы взялись описывать его имущество и имели неосторожность этот список опубликовать. И вот это стало настоящей сенсацией. 342 рубашки шелковые, 28 наперстных золотых крестов с драгоценными камнями, 53 пары сапожек, 31 муаровая ряса, 143 пары кальсон с начесом, 228 пар шелковых носок, 2000 сигар и так далее. А, при том, что, как выяснилось позже, это все жалкие остатки, потому что в первую же ночь наследница, настоятельница, игуменья монастыря на Карповке Ангелина обворовала Кронштадтского большую часть золота, драгоценностей и шелков утащив. И все то, что я вам перечислил, это были жалкие остатки. Это все можно без проблем найти. Посмотрите наследство Иоанна Сергеева, записки судебного пристава Витовича. Это было издано в Петрограде в 1915 году. Общий список занял 24 страницы. Ну, и кроме этого, имеет смысл ознакомиться и с наставлениями, которые святой давал себе сам. Он писал себе указания на день, как можно меньше есть паюсной икры и семги, ибо паюсная икра и семга порождают сильную эрекцию и полюцию делают. Вот, собственно говоря, самое интересное сегодняшнего дня. Но я подозреваю, что что-нибудь еще будет вечерком. Внимательно следите за телеграм-каналом Невзоров и подписывайтесь на него. Напоминаю о возможности заказать книжку «Происхождение гениальности и фашизма» просто с автографом или с дарственной надписью, автора которой будет действительно адресована именно конкретно вам, но только вам нужно будет потрудиться и в двух словах что-нибудь о себе рассказать, чтобы я понимал, кому я свою надпись адресую. Вот, собственно, и все. Слава Украине, слава ВСУ, которые делают невероятное, немыслимое дело, которое точно будет вписано, если человечество уцелеет, точно будет вписано в самые вот плутарховские из всех анналов. И живи Беларусь, и напоминаю о семьях политзеков, Сегодня в интернете уже появились первые данные о том, что число пошло на многие-многие-многие тысячи, и среди этих тысяч довольно много, к сожалению, пожизненных сроков, которые отвешивают за совершенно некие фантазийные измены родине. Очень много осужденных писателей, поэтов, очень много ученых. Тех, кто имел дерзость, имел достоинство, не побоялся высказаться, но, увы, не имел возможности сбежать из русского Мордора. До свидания, дорогие мои, до послезавтра.